и сравнить с тем результатом, который Лаплас добыл теоретически. Капитан пришел. Они переговаривались, стоя по краям карантинной площадки, огороженной канатами. Вытребовать Араго он не мог. Ну а рукописи... Взять с собою рукописи и передать в королевское общество. Араго вытащил из-под рубашки грязную связку листков, испещренных цифрами. То, что он спас всяческими хитростями. Капитан рассердился. Он полагал по меньшей мере увидеть солидный фолиант в Софьяновом переплете. Было бы из чего рисковать. Какую ценность могла иметь пачка мятых бумаг, которой размахивал этот оборванец? Английский капитан Джордж Эйре ничем не отличался от многих своих земляков, любивших видеть науку в строгих мантиях оксфордских докторов среди громоздких приборов, обязательно непонятных и дорогих, что оставалось Араго. Бежать. Тщательно изучив местность, он ночью заполз в кустарник и оттуда благополучно пересек линию часовых. В это время в лагере поднялся шум, вспыхнули факелы, его хватились. Он метнулся назад, притворно потягиваясь, вошел в барак. Если бы его поймали, ему грозила верная смерть. Оказалось, что его спутники, взятые с ним в плен, турки, арабы, евреи, искали своего защитника и спасителя. Они боялись погибнуть без него. Он увидел их отчаяние и остался. Злополучная рукопись вновь легла под солому. Она снова была в плену, и он был прикован к ней, как каторжник к пушечному ядру. Пленников перевели в каземат, оттуда в форт, оттуда в тюремный трюм на понтоне. Им давали сухой хлеб и горстку рисовой крупы, которую негде было варить. Иногда их выпускали в город. Заросший бородой в лохмотьях, Араго бродил по кривым улочкам и рыжим базарам Паламоса, выпрашивая подаяние. Во Франции его давно считали погибшим. Спустя 20 лет Араго вспоминал о своих скитаниях с легким удивлением и завистью к себе, молодому, выносливому. Рукопись, приборы. Он упоминает о них нехотя, они ему порядком осточертели. Кажется, что если бы он переправил рукопись в Англию, во Францию, то взмыл бы свободный, легкой, ринулся бы в политику, в войну. Наука не могла поглотить весь его темперамент и энергию. Тяжелее всего пришлось, когда пленных поместили в маленькую часовню. Каждое утро приносили из госпиталя умерших. Ночью, когда Араго лежал рядом с холодными телами, он мысленно возвращался в свое прошлое, и ему хотелось проверить неизбежность траектории, которая привела его сюда. Ночь сладко пахла трупным тлением, покойники все казались одинаковыми, только раны были у них разные. Они умирали от французских штыков, французских пуль и ядер. Араго привык к виду смерти, но тут ее было слишком много. Йодистый привкус ее сводил скулы. Его собственная смерть переминалась с ноги на ногу за порогом вместе с караульными крестьянами. Всякий раз, когда открывались кованые двери, можно было ждать, что его поведут на казнь. Обидно было умирать, без имени, без вины, ни за что, ни про что. В душе его не было злобы к партизанам, их считали фанатиками, но он-то знал праведность их ненависти к французам. Европа впервые увидела такое отчаянное сопротивление целого народа. Ему было стыдно за Францию. Лунный свет сквозь узкие витражи пестро рассвечивал лица покойников. Бегали крысы, сонно вскрикивали обезьяны. Неукоснительно прямая линия меридиана соединяла эту часовню с Парижем. И нынешнюю жизнь Араго с его прежней. Сквозь все случайности и нелепости пробивалась в сущности жестокая связь. Как будто он тронул цепь, и движение отозвалось в том дальнем, первом звене его поступка, в актовом зале политехнической школы. Сперва он отказался арестовать Бриссо. Потом, спустя несколько месяцев, Бриссо, уже исключенный из школы, пришел не к кому другому, а именно к Араго, сказать, что он хочет освободить Францию от тирана. С инженерной тщательностью он разработал план покушения на Наполеона. Долго тренировался в стрельбе из пистолета, нанял маленькую комнату, на площади Карусель. Окно ее выходило на место, где Наполеон обычно устраивал смотр гвардии.